Сол не спеша выбирал продукты, толкая вперед тележку по ярко освещенным проходам супермаркета, прислушиваясь к невыразительной музыке и размышляя о тета-ритмах и агрессии. Он уже давно обнаружил, что американские магазины создают наилучшие условия для занятия самогипнозом, а у него вошло в привычку погружаться в легкий гипнотический транс, когда ему предстояло решать сложные проблемы. Двигаясь тележкой вдоль прилавков с продуктами, Сол понял, что в течение последних 25 лет он шел ошибочными путями, пытаясь обнаружить механизм доминирования у людей. Как и большинство исследователей, Сол полагал, что он основан на сложном взаимодействии социальных предпосылок, тонкостей физиологического строения и поведенческих моделей высшего порядка. Даже будучи знакомым с примитивной природой воздействия на него Оберста, Сол продолжал искать пусковой механизм в неизведанных структурах коры головного мозга и мозжечка. Теперь же данные энцефалограмм свидетельствовали, что эта способность возникает в стволе головного мозга и каким-то образом передается с помощью гиппокампуса, взаимодействующего с гипоталамусом. Он часто размышлял о полковнике и ему подобных, как о своего рода мутантах, эволюционном эксперименте или статистическом исключении, которые демонстрировали, как патологические извращения и агрессия меняют нормальных людей. 40 часов, проведенных с Хэродом, изменили этот взгляд навсегда. Если источником необъяснимой способности являлся ствол головного мозга и зачаточная система млекопитающих, тогда мозговой вампиризм должен был предшествовать появлению вида Homo sapiens. Хэрод и остальные были выродками, оказавшимися на более ранней эволюционной ступени. Сол все еще размышлял о тета-ритмах и стадии быстрого сна, когда вдруг понял, что уже расплатился за покупки, и ему вручили два доверху наполненных пакета. Он попросил разменять $4 мелкими монетами и направился к фургону, размышляя, звонить Джеку Коэну или нет. Ласки по-прежнему не желал впутывать в дело представителей израильского посольства больше, чем нужно, а потому не было необходимости посвящать его в подробности последних дней. Не собирался он и обращаться с просьбами, по крайней мере, в ближайшее время. И все-таки, вопреки логике, Сол закинул покупки в машину и подошел к длинному ряду таксофонов у входа в супермаркет. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими новыми открытиями. Он будет действовать осмотрительно, но зато Джек поймет, что не зря потратил на них свое время и силы. Набрав домашний номер Коэна, который помнил наизусть, Сол услышал длинные гудки. Трубку никто не взял. Тогда он достал еще мелочь и набрал телефон израильского посольства, попросив секретаршу связать его с Джеком Коэном. Когда она поинтересовалась, кто звонит, Сол назвался Сэмом Тернером, как ему советовал Джек. Тот должен был поставить своих людей в известность, чтобы его без промедления связывали с этим человеком. Сол ждал больше минуты, безуспешно пытаясь справиться с растущим волнением. Затем в трубке послышался мужской голос. «Простите, кто это говорит?» «Сэм Тернер», — повторил Сол, чувствуя, как болезненно сжимаются мускулы живота. Он сознавал, что надо повесить трубку. «Вам нужен мистер Коэн?»
«Да».
«Не скажете ли вы, по какому делу?»
«По личному».
«Вы родственник или друг мистера Коэна?» Сол повесил трубку. Он знал, что проследить, откуда был сделан телефонный звонок, гораздо труднее, чем это происходит в фильмах, но он был на связи достаточно долго. Найдя в справочнике номер телефона «Лос-Анджелес Таймс», Сол позвонил в редакцию. «Меня зовут Хаим Херцог», — сообщил он. «Я занимаю должность помощника начальника отдела информации израильского консульства в вашем городе и хочу исправить опечатку, допущенную в опубликованной вами статье на этой неделе».
«Да, мистер Херцог, вам нужно обратиться в архивный отдел. Секунду, я соединю вас».
Сол уставился на длинные тени, ползущие по склону холма напротив, и так глубоко задумался, что даже подпрыгнул, когда женский голос ответил ему.
«Некрологи, архив».
Он повторил свою вымышленную историю.
«Какого числа вышла статья, сэр?»
«Простите, у меня под рукой нет вырезки».
«А о чем там шла речь?»
«О джентльмене по имени Джек Коэн».
Сол прислонился к стене кабины и принялся смотреть, как большие черные дрозды клюют что-то на кустах за дорогой. Над головой на высоте 500 футов к западу проревел вертолет. Сол представил себе, как женщина в архивном отделе нажимает клавиши компьютера.
«Да», — откликнулась она. «Это было в среду. Газета за 22 апреля, 4-я полоса. Чиновник израильского посольства убит и ограблен в аэропорту. Вы эту статью имели в виду, сэр?»
«Да».
«Мы получили ее по каналам Associated Press, мистер Херцог. Если там были допущены какие-либо ошибки, в них повинен телеграф в Вашингтоне».
«Не могли бы вы прочитать мне эту статью?» — попросил Сол. «Просто чтобы я убедился, действительно ли там присутствует ошибка».
«Конечно».
И женщина зачитала ему 4 абзаца, где говорилось, что на стоянке международного аэропорта имени Даллеса было обнаружено тело 58-летнего Джека Коэна, старшего советника по сельскому хозяйству израильского посольства, ставшего жертвой ограбления. Несмотря на отсутствие свидетелей, полиция продолжает вести расследование.
«Благодарю вас», — Сол не дослушал и повесил трубку. Какое-то время он стоял неподвижно, глядя, как черные дрозды на ветках кустарника покончили со своей трапезой и спиралью взмыли в небо.